Эпилог. Укротитель монстров. «Ты почти готов?» — однажды мартовским утром объявил Климента. «Остался один, последний урок».
«Не знаю, так ли это», — отвечал Маркус, все еще полный сомнений.
«Мигрень все еще мучает меня, и кошмар повторяется». Тогда Климента порылся в карманах, вынул металлический образок из тех, какие можно купить за гроши на лотках у площади Святого Петра, и предъявил Маркусу словно реликвию невероятной ценности. «Это святой Михаил Архангел», — объяснил он, указывая на ангела с огненным мечом. «Он изгнал Люцифера из рая. Низверг его в ад».
Климента вложил образок Маркусу в руку.
«Он покровитель пенитенциариев. Надень образок на шею и носи всегда. Это поможет».
Маркус принял дар в надежде, что действительно получит защиту. «И когда же состоится мой последний урок?»
Климента улыбнулся. «Когда придет время». Маркус не понял смысла этих слов, но был уверен, что наступит день, когда все станет ясно. В конце февраля в Лагосе термометр показывал 40 градусов при влажности 85%. Второй по величине город в Африке после Каира – насчитывал более 21 миллиона жителей, и это число увеличивалось тысячи на две в день. Такой феномен можно было наблюдать невооруженным глазом. Во время своего пребывания здесь Маркус отмечал, как прирастает Бидонвиль, вид на который открывался из его окна. Он выбрал жилище на окраине, над мастерской по ремонту грузовиков. Комната была небольшая, и хотя Маркус привык к сутолоке нигерийской столицы, жара мешала ему спать по ночам. Вещи его были сложены в стенном шкафу, у него был холодильник 70-х годов и крохотный кухонный угол, где он готовил еду. Вентилятор на полу ритмично жужжал, будто огромный шершень. Несмотря на неудобства, он себя чувствовал свободным. Маркус жил в Нигерии около 8 месяцев, но в последние 2 года все время переезжал из страны в страну. Парагвай, Боливия, Пакистан, потом Камбоджа. Охотясь за аномалиями, он разрушил сеть педофилов. В Гуджранвале остановил гражданина Швеции, который выбирал самые бедные страны, чтобы дать там волю своей потребности убивать, при этом не опасаясь ареста. В Пномпене обнаружил больницу, где у неимущих крестьян за несколько сотен долларов покупали органы для перепродажи в страны Запада. Сейчас он выслеживал банду, которая занималась торговлей людьми. Почти 100 женщин, мужчин и детей пропали за последние несколько лет. Он начал взаимодействовать с людьми, общаться с ними. К этому он стремился долгое время. Не мог забыть, как страдал в Риме, чувствуя себя отторгнутым от человеческого рода. Но и сейчас его склонность к одиночеству порой брала верх, и прежде чем могли завязаться прочные отношения, он собирал рюкзак и отправлялся в путь. Боялся слишком увлечься. Ведь единственные отношения, построенные на личных чувствах, какие удалось ему установить после потери памяти, оставили горький осадок. Он еще вспоминал Сандру, но все реже и реже. Иногда задавался вопросом, где она, счастлива ли. Но не осмеливался воображать кого-то рядом с ней, близкого человека, с которым можно обменяться мыслями. Это причинило бы ненужную боль. Зато ему случалось часто говорить с Климента. Диалог напряженный и конструктивный происходил в мыслях. Маркус говорил другу все, что не сумел или не захотел сказать при его жизни. И только когда вспоминал о последнем уроке, который так и не был преподан, все сжималось у него внутри. 2 года назад он отказался от сана, но очень скоро убедился, что это не работает. Можно отказаться от чего угодно, только не от своей природы. Ириага оказался прав. Что бы он ни делал, куда бы ни ехал, себя изменить не мог. С этим ничего нельзя было поделать, несмотря на мучительные сомнения. Время от времени, наткнувшись на заброшенную церковь, он заходил туда и служил литургию. Иногда происходило нечто необъяснимое. Во время мессы кто-то неожиданно появлялся и слушал. Маркус не был уверен, что Бог воистину существует, но понимал, что необходимость в нем объединяет людей. Высокий негр следил за ним почти целую неделю. Маркус снова заметил его, когда бродил по шумному пестрому рынку Балагун. Он держался на расстоянии 10 метров. Место было бойкое, настоящий лабиринт. Там торговали всем, чем угодно, и было легко слиться с толпой. Но Маркусу не понадобилось много времени, чтобы его вычислить. Из того, как этот человек проводил слежку, можно было сделать вывод, что у него мало опыта в таких делах. Но кто его знает? Вдруг преступная группировка, которой он занимался, узнала о нем и приставила шпиона. Маркус остановился у ларька, где торговали напитками, расстегнул воротник белой льняной рубашки и попросил стакан воды. Пока пил, вытер шею носовым платком и заодно огляделся. Человек тоже остановился и делал вид, будто рассматривает цветные ткани, выложенные на прилавок. На нем была светлая туника, в руках матерчатая сумка.
«Надо что-то предпринять», — решил Маркус.
Он подождал, пока голос Муэдзина не начнет созывать правоверных на молитву. Часть продавцов и покупателей замерли, ибо половина населения Лагоса — мусульмане. Воспользовавшись этим, Маркус ускорил шаг и углубился в лабиринт узких переулков. Тот человек последовал за ним. Он был в 2 раза крупнее, и Маркус не думал, что может одолеть его в рукопашной, к тому же не знал, есть ли у него оружие, но опасался, что есть. Нужно схитрить. Маркус свернул в пустынный проулок и спрятался за навесом. Подстерег проходящего мимо, прыгнул ему на спину и опрокинул вниз лицом. Всем своим весом прижал к земле, стиснул горло обеими руками.
«Почему ты следишь за мной?»
«Подожди, дай сказать!» Гигант не стремился высвободиться, только пытался ослабить хватку, чтобы не задохнуться.
«Это они тебя послали!»
«Не понимаю!» — прохрипел негр на ломаном французском. Маркус сильнее стиснул ему горло.
«Как ты меня нашел?»
«Ты священник, да?» Услышав эти слова, Маркус немного ослабил хватку. «Мне сказали, кто-то спрашивает о пропавших людях». 2 пальцами он вытащил из-под туники кожаный шнурок, на котором висел крестик. «Ты можешь верить мне? Я миссионер!» Маркус не был уверен, что он говорит правду, но все-таки отпустил его. С некоторым трудом негр развернулся и сел. Потом схватился рукой за горло и закашлялся, пытаясь перевести дух.
«Как тебя зовут?»
«Отец Эмиль». Маркус протянул ему руку, помог встать.
«Почему ты следил за мной? Почему было просто не подойти?»
«Потому что сначала хотел убедиться, правду ли говорят о тебе». Маркус поразился.
«А что обо мне говорят?»
что ты священник, тот, кто нужен.
Нужен для чего? Непонятно. Откуда они узнали?
Видели, как ты служишь в брошенной церкви? Так это правда? Ты священник?
Да. И Маркус решил выслушать рассказ великана.
Моя деревня называется Кивули. Десятки лет у нас идет война, но все притворяются, что не знают о ней. То и дело, проблемы с водой, случаи холеры. Из-за войны в Кивули не приезжают доктора, не присылают гуманитарную помощь. Если добровольцев схватят, их могут казнить. Подумают, что подосланы врагом. Поэтому я приехал в Лагос за лекарствами, чтобы прекратить эпидемию. Пока я здесь, слышал о тебе и стал искать.
Маркус и вообразить не мог, что его так легко найти. Может быть, в последнее время он немного ослабил бдительность? Не знаю, кто и что тебе рассказал, но это неправда, что я могу тебе помочь. Сожалею. Маркус повернулся к нему спиной и собрался уходить.
«Я поклялся!»
— произнес громадный негр умоляющим тоном, но Маркус словно не слышал. Отец Эмиль не отступал.
«Я обещал другу, священнику, перед тем, как холера унесла его. Он меня научил всему. Он мой наставник!»
Тут Маркус вспомнил о Клименте и остановился.
«Отец Абель управлял миссией в Кивули 45 лет», — продолжал негр, поняв, что слова его пробили брешь.
Маркус обернулся.
«Вот что он сказал перед тем, как испустил дух, слово в слово. Не забудь о саде мертвых».
Маркус насторожился. Множественное число «мертвые» ему не понравилось.
20 лет назад, примерно, в деревне были убийства. 3 молодые женщины. Я тогда еще не приехал в Кивули, но знаю, их нашли в лесу изувеченными. Отец Абель никак не мог успокоиться из-за того, что случилось. Всю жизнь хотел только одного, чтобы виновного наказали.
Маркус смотрел на дело скептически. 20 лет — слишком долгий срок, чтобы можно было начать расследование. Следы затерялись. Да и виновный, наверное, умер, тем более, если других убийств не было.
Но миссионер не сдавался. Отец Абель даже написал письмо в Ватикан, рассказал о том, что случилось, но ответа не получил.
Это поразило Маркуса. «Почему именно Ватикан?»
«Потому что отец Абель считал, виновный священник».
«Такой оборот дела окончательно смутил Маркуса. Ты знаешь его имя?»
«Корнелиус ван Бурен, голландец».
«Но отец Абель не был уверен, правда?»
«Нет, но очень сильно подозревал. Еще и потому, что отец ван Бурен вдруг исчез, и убийства прекратились».
«Исчез», — мысленно повторил Маркус. «Что-то в этой истории манило заняться ею. Может быть, то, что виновным оказался священник, или то, что Ватикан, осведомленный о деле, совершенно его проигнорировал». «Где находится твоя деревня?»
«Далеко», — отвечал отец Эмиль. — «Кивули — это в Конго».
Они добирались до места почти 3 недели. 2 из этого срока дожидались в маленьком населенном пункте в 300 километрах от города Гома. Уже месяц в зоне, где была расположена деревня Кивули, шли жестокие бои. С одной стороны, повстанцы КНДП, Национального конгресса народной обороны, разъяснял отец Эмиль. «Это сторонники Руанды.
По названию они вроде революционеры, а на практике – насильники и кровавые убийцы.
С другой стороны, регулярная армия Демократической Республики Конго, которая мало-помалу отвоевывает территории, захваченные мятежниками. 18 дней они провели, не отходя от радиоприемника, дожидаясь, пока ситуация стабилизируется и можно будет завершить путешествие. Маркусу даже удалось уговорить пилота за определенную сумму доставить их на вертолете в нужное место. В полночь, с началом 19-го дня, наконец-то сообщили, что в районе установилось хрупкое перемирие. Образовался интервал в несколько часов, и они этим воспользовались. Вертолет летел низко, в ночной темноте, с потушенными огнями, чтобы его не сбили ракеты того или другого войска. Над местностью бушевала гроза. С одной стороны, это было преимуществом, ливень заглушал шум моторов. С другой, представляла опасность. Каждый раз, когда на небе сверкала молния, кто-то снизу мог их заметить. Пока они летели к месту назначения, Маркус спрашивал себя, что ожидает его в тропическом лесу и зачем он вообще рискует собой ради столь давнего дела. Но отступать поздно. Он обещал отцу Эмилю. Миссионеру, казалось, было жизненно необходимо, чтобы Маркус взглянул на то, что он собирался показать. Маркус стиснул образок святого Михаила Архангела и стал молиться о том, чтобы дело того стоило. Они приземлились на грязной поляне посреди пышной растительности. Пилот что-то проорал на приблизительном французском во весь голос, чтобы заглушить рокот мотора. Они не разобрали слов, но смысл был ясен. Следует поторопиться, он не собирается долго ждать. Они побежали к зарослям кустов, углубились в чащу. Отец Эмиль шел впереди, а Маркус за ним, гадая, как удается тому придерживаться верного направления. Было темно, прямые упругие струи дождя падали им на головы, колотили по плотной листве нестройной оглушительной барабанной дробью. Но вот отец Эмиль отвел последнюю ветку, и они оказались посреди деревни, выстроенной из глины и листового железа. Перед их глазами предстал настоящий хаос. Люди перебегали с места на место под непрекращающимся ливнем, таская с собой синие пластиковые мешки со скудными семейными пожитками. Мужчины сгоняли жалкое стадо в тщетной попытке где-то укрыть его. Дети плакали, прижимаясь к ногам матерей. Женщины несли на спинах младенцев, завернутых в цветные тряпки. У Маркуса сложилось впечатление, что никто не знает, куда идти. Отец Эмиль, будто прочитав его мысли, замедлил шаг и пустился в объяснение. «До вчерашнего дня здесь стояли мятежники, а завтра в деревню войдут военные. Но не как освободители, они сожгут дома и запасы продовольствия, чтобы противник не мог им воспользоваться, если вернется. И расправятся с жителями, облыжно обвинив их в сотрудничестве с врагом для устрашения соседних деревень». Оглядывая сцену, Маркус поднял голову, прислушиваясь. Он уловил какой-то звук. Действительно, сквозь шум проливного дождя и тревожные голоса послышалось пение. Оно доносилось из длинного деревянного здания. Изнутри просачивался желтоватый свет. Церковь. «Не все сегодня ночью покинут деревню», — уточнил отец Эмиль. «Старые больные останутся». «Кто не в силах бежать, тот», — повторил про себя Маркус, — «останется в ожидании, кто знает каких ужасов». Отец Эмиль схватил его за руку, встряхнул. «Ты слышал пилота, да? Он скоро улетит, нужно торопиться». Они снова вышли из деревни, но с другой стороны.
По дороге отец Эмиль нанял двоих помощников. Те несли лопаты и примитивные фонари со свечой внутри. Они подошли к неширокой долине, скорее всего, бывшему руслу реки. На самом высоком месте располагались могилы. Крохотное кладбище, три креста. Отец Эмиль сказал что-то на диалекте, сходном с суахили, и помощники принялись копать. Потом он подал лопату Маркусу, и они оба тоже включились в работу.
«Кивули, по-нашему, тень!» — сообщил миссионер. «Деревня так и называется из-за воды, которая иногда появляется в этой долине. Весной на восходе солнца река течет, а на следующее утро исчезает точно как тень».
Маркус догадался, что это явление как-то связано со свойствами почвы.
20 лет назад отец Абель пожелал, чтобы эти могилы вырыли поодаль от деревенского кладбища, в месте, где весной не зарастает земля, хотя его и зовут садом мертвых.
В карстовых отложениях лучше всего сохраняются тела даже на долгое время. Природный морг.
Когда трех девушек убили, никак нельзя было провести хоть какое-то расследование. Но отец Абель знал, что однажды кто-нибудь придет и станет задавать вопросы, и этот человек обязательно захочет увидеть тела.
Этот момент наконец настал. Одно из тел извлекли первым. Маркус отложил лопату и подошел к яме. Дождевая вода переполняла ее, но останки были завернуты в пластик. Маркус упал на колени прямо в грязь и начал срывать его. Отец Эмиль подал ему фонарь. Посветив, Маркус убедился, что тело и впрямь хорошо сохранилось на этом известковом ложе. Оно каким-то образом мумифицировалось, поэтому даже через 20 лет все кости были целы, виднелись и обрывки тканей, похожие на потемневший пергамент.
«Девушки 16, 18 и 22 лет, — уточнил отец Эмиль. — Это первая, самая юная.
Но Маркус все не мог понять, как она умерла. Наклонился ниже. Где-то ведь есть рана или перелом. Что-то поразило его, но дождь погасил свечу. «Не может быть!» — ужаснулся он. Протянул руку за другим фонарем. И тогда увидел и отпрянул от ямы, повалившись на спину. Так он и лежал в грязи, не имея сил подняться, совершенно ошеломленный. Отец Эмиль подтвердил.
«Голова отрезана начисто, так же руки и ноги. Только туловище не тронуто. Части тела были разбросаны неподалеку. Одежда девушки порвана в клочья».
Маркусу было трудно дышать. А дождь все лил и лил, мешая сосредоточиться. Он уже видел подобный труп. «Hic est diabolus». Молодая монахиня в садах Ватикана, точно так же расчлененная. «Дьявол здесь», — подумал он. «Человек с серой сумкой, тот самый, что изображен на фотограмме, снятой с камеры видеонаблюдения, тот, за которым он безуспешно охотился, был в Кивуле за 17 лет до преступления в Ватикане, со времени которого тоже уже прошло 3 года.
Корнелиус ван Бурен. Вспомнил Маркус имя голландского миссионера, который, скорее всего, и совершил все эти убийства. И спросил у отца Эмиля, остался ли в деревне кто-нибудь, хорошо его знавший.
«Прошло много времени, а люди в таких местах подолгу не живут».
Но он кое-что вспомнил.
«Есть, правда, старуха. Одна из убитых девушек приходилась ей внучкой».
«Я должен с ней поговорить».
Отец Эмиль воззрился на него в растерянности.
«А как же вертолет?»
«Рискнем. Отведи меня к ней».
Они вернулись к церкви. Отец Эмиль вошел первым. Внутри, вдоль стен, лежали больные холерой. Родные, бежав из деревни, бросили их, и теперь за ними присматривали старики. Большое деревянное распятие возвышалось над всеми, будто Господь взирал на своих детей с алтаря, установленного свечами. Старики пели и за себя, и за болящих. Песнь была полна сладости и грусти. Казалось, все они смирились со своей судьбой. Отец Эмиль отправился на поиски женщины и нашел ее в глубине нефа. Она ухаживала за каким-то мальчиком, смачивала ему лоб, чтобы сбить температуру. Миссионер жестом подозвал Маркуса. Оба присели рядом на корточке. Отец Эмиль что-то сказал женщине на их языке. Она перевела взгляд на чужестранца, изучая его огромными, ясными карими глазами. «Она будет говорить с тобой», — объявил отец Эмиль. «Что я должен у нее спросить?»
«Помнит ли она что-нибудь о Ван Бурене?»
Миссионер перевел. Женщина на минуту задумалась, а потом решительно заговорила. Маркус ждал, пока она закончит, надеясь, что в словах ее заключается что-то важное. «Она говорит, что тот священник был не таким, как другие. Казался добрее всех, но добрым совсем не был. И было что-то в том, как он смотрел на людей, и это что-то ей не нравилось». Женщина снова заговорила. «Она говорит, что все эти годы пыталась стереть из памяти его лицо, и ей удалось. Просит ее простить, но и сейчас вспоминать не хочет. Она уверена, что этот человек убил ее внученьку. Но девочка теперь пребывает в мире, и скоро они встретятся на том свете».
Но Маркусу этого было мало. «Попроси ее рассказать о том дне, когда Ван Бурен исчез».
Отец Эмиль подчинился. «Она говорит, что в ту ночь духи леса явились и уволокли его в ад».
«Духи леса».
Маркус ожидал другого ответа. Отец Эмиль уловил его недоумение. «Ты должен понять, что здесь суеверия уживаются с религией. Эти люди католики, но в них еще живы верования, связанные с прежними культами. Так уж повелось». Маркус кивком поблагодарил старуху и хотел уже встать, но она показала на что-то пальцем. В первый момент он не понял, потом увидел, что ей приглянулся образок, висевший у него на шее. Святой Михаил Архангел, покровитель пенитенциариев. Тогда Маркус снял его с шеи, взял старуху за руку и вложил цепочку в сморщенную ладонь. Потом прикрыл ее, словно крышку реликвария.
«Пусть этот ангел защитит тебя сегодня ночью».
Женщина чуть улыбнулась, принимая дар. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, прощаясь. Потом Маркус встал. Тем же путем они вернулись к вертолету. Пилот уже завел мотор, лопасти вращались. Маркус подошел к дверце, но обернулся. Отца Эмиля не было рядом, он остановился поодаль. Тогда Маркус вернулся, невзирая на причитание пилота.
«Пошли. Чего ты ждешь?»
Но миссионер молча покачал головой. Маркус понял, что он даже не станет прятаться в джунглях, как другие жители деревни. Он вернется в церковь и станет ждать смерти вместе с прихожанами, которые не в силах бежать. Церковь сделала великое дело, основав миссию в Кивуле и других таких местах. «Так не дай же монстру осквернить это благо!» — напутствовал отец Эмиль. Маркус кивнул, обнял великана. Чуть позже поднялся на борт вертолета, который за несколько секунд набрал высоту под серой пеленой дождя. Внизу миссионер поднял руку в знак прощания. Маркус помахал в ответ, но не почувствовал облегчения. Хотел бы и он проявить такую отвагу.
«Когда-нибудь», — сказал он себе, — «возможно».
Ночь принесла много сюрпризов. Имя убийцы, который до сих пор был безымянным демоном. Прошло 20 лет, но, может быть, еще не поздно узнать правду. Но для этого Маркус должен вернуться в Рим. Корнелиус ван Бурен убивал много раз. Маркусу удалось найти его следы в разных уголках планеты. В Индонезии, в Перу, снова в Африке. Дьявол пользовался статусом миссионера, чтобы без помех передвигаться по миру. Где бы он ни проживал, всюду оставались памятные знаки. В конечном итоге Маркус насчитал 46 убитых женщин. И все они были убиты раньше, чем девушки из Кивули. Деревня в Конго была последним прибежищем. Потом он исчез, канул в небытие. В ту ночь духи леса явились и уволокли его в ад, перевел отец Эмиль слова деревенской старухи. Маркус, конечно, не мог исключить, что все это время ван Бурен продолжал нападать на женщин в других местах, и что он попросту не смог обнаружить следов этих преступлений. В конце концов, они всегда совершались в отдаленных районах, в отсталых странах. Так или иначе, через 17 лет после Кивули ван Бурен проявил себя. Доказательство тому – изувеченный труп в садах Ватикана, и снова исчез. Отчего он явился на короткое время? И куда подевался на 3 года, прошедшие после убийства монахини? Маркус подсчитал, что ему сейчас около 65 лет. Может быть, он умер? Одна деталь сразу бросалась в глаза. Ван Бурен тщательно выбирал свои жертвы. Молодые, невинные и очень красивые. Можно ли помыслить, что он устал от такого времяпрепровождения? Кардинал Ириаго это предсказывал. «Ты вернешься», — заверил он со смехом. И действительно, однажды во вторник в 17:30 пенитенциарий задержался в Сикстинской капелле вместе с последней группой посетителей. Пока те восхищались фресками, он внимательно следил за передвижениями охранников. Когда смотрители пригласили туристов на выход, поскольку музеи Ватикана закрывались, Маркус отделился от группы и скользнул в боковой коридор. Оттуда спустился по служебной лестнице во двор Пинии. Он и в предыдущие дни посещал музей Ватикана, но в действительности проводил рекогносцировку, особенно обращая внимание на то, как расположены камеры видеонаблюдения, работающие по всему периметру. В системе слежения он обнаружил лакуны, благодаря чему благополучно прошел в сады. Весеннее солнце спускалось не спеша, но скоро стемнеет. Он спрятался за изгородью из кустов самшита и стал ждать. Вспоминал, как они пришли сюда в первый раз вместе с Клименто. На всей территории объявили что-то вроде карантина, чтобы они могли беспрепятственно пройти по парку. Кто воплотил в жизнь этот замысел, на первый взгляд неосуществимый? Естественно, Ириаго. Но почему потом никто из высшего клира и пальцем не пошевелил, чтобы
помочь Маркусу довести до конца расследование смерти монахини.
Налицо явное противоречие. Кардинал мог бы все дело похоронить в молчании, но он захотел, чтобы пенитенциарий увидел, а главное – узнал.
Когда стемнело, Маркус вышел из укрытия и направился в ту единственную часть садов, где деревья, кусты и травы могли разрастаться привольно. Лес, раскинувшийся на 2 гектара, куда садовники заходили только за тем, чтобы собрать сухие ветки. Придя на место, Маркус включил маленький фонарик, который всегда носил с собой, и попытался вспомнить, где был обнаружен труп монахини. Узнал место, которое 3 года назад было огорожено желтой лентой жандармерии. «Зло — это измерение», — напомнил он себе. «Хорошо знаешь, что нужно делать. Искать аномалии. Для этого нужно вызвать в памяти то, что случилось в тот день в присутствии Климента. Человеческий торс. Обнаженный. Он тогда сразу вспомнил бельведерский торс, гигантскую изувеченную временем статую Геркулеса, хранящуюся в музеях Ватикана. Но монахиню зверски убили. Кто-то отрубил ей голову, ноги и руки. Части тела были разбросаны на расстоянии нескольких метров вместе с лоскутами темной одежды. Нет, не кто-то. Корнелиус ван Бурен. Теперь он наконец-то мог в этом месте произнести имя виновного. Убийство зверское. Но в замысле была своя логика. Дьявол знал, как ему передвигаться внутри этих стен. Изучил местность, процедуры контроля, сумел обмануть охрану, как недавно он сам. «Кто бы это ни сделал, он явился извне», — сказал Клименте.
«Откуда тебе это известно?»
«Мы знаем его в лицо. Тело лежит здесь по меньшей мере 8-10 часов. Этим утром очень рано камеры видеонаблюдения зафиксировали в зоне садов подозрительного человека. Он был одет как служитель, но, похоже, униформа украдена».
«Почему он?»
«Сам посмотри». Клименте показал ему распечатку фотограммы с видеозаписи. На остановленном кадре человек, одетый в форму садовника, лицо частично скрыто под козырьком кепки. Европеоидной расы, возраст неопределенный, но, скорее всего, за 50, серая сумка через плечо, на дне пятно более темного оттенка. Жандармы уверены, что в этой сумке лежал топорик или нечто подобное, недавно использованный. Пятно, которое ты видишь, скорее всего, кровь.
Почему топорик?
Только такое оружие он мог бы здесь найти. Извне, через кордоны, охрану, детекторы металла он пронести ничего не мог, это исключено.
Но он все-таки унес оружие с собой, чтобы замести следы в случае, если жандармы обратятся к итальянской полиции.
На выходе все гораздо проще, там нет контроля. И потом, чтобы уйти, не бросая в глаза, достаточно смешаться с толпой паломников или туристов. Припомнив этот разговор, Маркус тотчас же обнаружил, в чем они ошибались. После Кивули ван Бурен перестает убивать и исчезает. «Может, он и не перестал убивать», — подумал Маркус, — «просто стал осторожнее, научился лучше заметать следы».
«Но тогда зачем идти на такой огромный риск? Зачем, чтобы убить, проникать не куда-нибудь, а в Ватикан?»
Что-то подсказывало Маркусу. Он обманулся. Его ввел в заблуждение способ, с помощью которого Ван Бурен якобы избежал контроля. Нужно признать, что тогда ловкость преступника заворожила его, но сейчас в безлюдном лесу он пересмотрел свои взгляды. Такой хищник, как Ван Бурен, не пойдет на риск, не допустит и мысли об аресте. Ему слишком нравится убивать. Тогда как же все произошло? Они с Климента сочли само собой разумеющимся, что убийца вошел в Ватикан и вышел оттуда. А что, если он все время был здесь? Вообще это объяснило бы, откуда такое отличное знание систем слежения. Но Маркус исключил такую гипотезу, ведь в ходе расследования, не давшего результатов, он разобрал по косточкам жизнь каждого, будь то мирянин или клирик, кто работал внутри маленького государства и мог иметь что-то общее с человеком, изображенным на фотограмме европеоидной расы лет за 50. «Привидение», — сказал себе Маркус. «Призрак, способный появляться и исчезать, когда ему заблагорассудится». Маркус направил луч фонаря на деревья. Дьявол выбрал идеальное место, вдали от посторонних взглядов. И жертву выбрал тоже идеальную. «Ее имя держат в тайне», — сказал Климента о молодой монахине. «Это одно из правил ордена, в которое она вступила». На людях сестры покрывали лица куском ткани. Маркус видел, как монахини с закрытыми лицами пришли за останками бедняжки. «Хик эст диаболус!» Так одна из них сказала, проходя мимо, в то время как Клименте тащил его прочь. «Дьявол здесь!» «Почему убийца выбрал одну из монахинь?» — спросил себя Маркус. «Время от времени сестры гуляли в лесу», — говорил Клименте. «Сюда почти никто не заходит, никто не мешает им молиться». Такое утверждение наводило на мысль, что убийца набрел на нее случайно. На женщину, которая приняла решение уйти из мира, не существовать больше для остальной части человечества, и к тому же находилась в единственном месте Ватикана, совершенно изолированном, в лесу. Идеальная жертва в идеальном месте. Но ведь и другие жертвы были молодыми, невинными и очень красивыми. Маркус вспомнил, как нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. Белая кожа, маленькие груди, пах, бесстыдно выставленный на показ. На отрубленной голове белокурые волосы, очень коротко остриженные. Голубые глаза, воздетые к небу, словно в молитве. Да, и она была молода, невинна и очень красива. Но если она закрывала лицо, откуда убийце было об этом знать? «Он ее видел раньше», — вырвалось у Маркуса непроизвольно. Части головоломки начинали складываться, как на той картине Караваджо, что хранится в церкви Сан-Луиджи деи Франчези, картине, перед которой началось его обучение. В картину поместились все. Корнелиус Ван Бурен, монахиня, которая шепнула ему «Хик эс диаболус», Батиста Эрриага, святой Михаил Архангел, старуха из Кивули, даже Клименте. «Ищи аномалию, Маркус», — говорил наставник. И Маркус нашел ее. На этот раз аномалией был он сам. «Здесь есть небольшая обитель, очень строгих правил, сразу за лесом», — сказал тогда Клименте. И Маркус направился туда. Вскоре лес поредел, и показалось приземистое серое здание строгих очертаний. В оконных стеклах виднелся желтоватый свет, словно горели свечи, и медленно, размеренно двигались тени. Пенитенциарий подошел к двери и постучал. Очень скоро загремели засовы, и дверь отворилась. Лицо монахини было закрыто черной тканью. Она взглянула на Маркуса и тут же отошла в сторону, давая пройти. Его как будто ждали. Маркус вошел. Сестры перед ним выстроились в ряд. Он сразу понял, что, глядя на окна, не ошибался. Свечи. Приняв решение уйти из мира, отрезать себя от человечества, монахини отказались от любых технологий, облегчающих жизнь. И подумать только. Эта обитель молчания, существующая вне времени, находилась посреди Ватикана, в центре такой огромной хаотичной столицы, как Рим. Выбор этих сестер понять нелегко. Многие думают, что можно творить добро среди людей, вместо того, чтобы затворяться в стенах монастыря, рассуждал тогда Клименте. Но моя бабушка всегда говорила: «Ты и не представляешь, сколько раз эти сестрицы спасли мир своими молитвами». Теперь Маркус знал, это правда. Никто не показал ему, куда идти. Но едва он двинулся, как сестры стали расходиться по очереди одна за другой, указывая направление. Так его довели до лестницы. Маркус взглянул наверх и стал подниматься. Мысли роились в голове, но теперь все они обрели смысл. «Смех Ряги!
Ты никогда не будешь жить, как все! Ты не сможешь стать другим! Ты такой, как есть! Это твоя природа!»
Маркус продолжал видеть аномалии, знаки зла. В этом его талант и его проклятие. И он никогда не смог бы забыть разрубленное тело монахини. Ван Бурен оставил слишком много трупов по всему миру. Рано или поздно Маркус непременно наткнулся бы на него. И потом, это его природа, он не умеет ничего другого.
«Ты вернешься!»
В самом деле он вернулся. «Когда же состоится мой последний урок?» — спросил он у Климента. И тот улыбнулся. «Когда придет время?» Вот и настало время для последнего урока. Для этого Ириага 3 года назад пожелал, чтобы он пришел в лес и увидел разрубленный труп. Расследовать было нечего. Кардинал и так все знал. В ту ночь духи леса явились и уволокли его в ад. Так отец Эмиль перевел слова старухи. Потом она показала на образок, который Маркус носил на шее, и он подарил ей цепочку с медальоном. С изображением святого Михаила Архангела, покровителя пенитенциариев. Но женщина показала на образок не потому, что хотела его получить. На самом деле она просто хотела сказать, что видела такие же той ночью, когда Ван Бурен исчез из Кивули. Охотники во мраке, духи леса, уже шли по следам миссионера. Они выявили его и увели с собой. Поднявшись на самый верх, Маркус увидел, что только из одной комнаты, последней слева, исходит слабый свет. не спеша подошел к двери, забранной прочной стальной решеткой. Келья. Вот почему Корнелиус ван Бурен за 17 лет, прошедших после Кивули, никого не убил. Старик сидел на стуле из темного дерева. Сгорбленные плечи, обтянутые заношенным черным свитером. Раскладушка у стены. Книги на полке. Ван Бурен как раз читал.
«Он всегда был здесь», — сказал себе Маркус. «Дьявол не покидал Ватикана». «Hic est diabolus», — так сказала монахиня, когда он выходил из леса. Достаточно было прислушаться к ее словам. Она хотела предупредить. Ее ужаснуло то, что случилось с сестрой. И она нарушила обет молчания. «Дьявол здесь».
Однажды Корнелиус случайно увидел лицо одной из сестер, которые ухаживали и присматривали за ним. Она была невинная, молодая и очень хорошенькая, и он нашел способ сбежать и напасть на нее в лесу, где она гуляла одна. Но он не мог долго находиться в бегах. Очень скоро его изловили и водворили обратно в его тюрьму. Маркус узнал серую сумку, валявшуюся в углу. На дне ее так и осталось пятно засохшей крови. Старик оторвал взгляд от книги и посмотрел на него. Борода неухоженная, клочковатая, местами седая, пятнало исхудавшее лицо. Взгляд у старика был мягким. Но Маркус не поддался его обаянию.
«Не говорили, что ты придешь!»
Эти слова поразили пенитенциария.
Он всего лишь получил подтверждение тому, что и так знал.
«Чего ты от меня хочешь?»
Старый священник улыбнулся ему. У него были редкие пожелтевшие зубы.
«Не бойся! Это всего лишь твой новый урок!»
«Это ты мой урок?» — спросил Маркус с презрением.
«Нет», — отвечал старик. «Я твой учитель!»